Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леша, привет!
Ксения, привет! Сегодня мы поговорим о новых данных о потерях российских солдат в Украине, о визите Байдена в Европу, о предстоящем саммите НАТО, на котором будет обсуждаться, как ожидается, присоединение Украины к альянсу в будущем, расскажем о ситуации на фронте и о репрессиях, которые происходят в России в отношении антивоенно настроенных россиян.
Ну, ты знаешь, я бы хотела начать с того, что случилось в минувшие выходные. Вот вы только что слышали анонс от Алексея, но он скромно умолчал о том, что произошло, и он в этом принимал непосредственное участие. Дело в том, что в субботу было 500 дней войны, как вы знаете, и тут в Вашингтоне были мероприятия, посвященные этой трагической дате. Было и ралли, шествие, и молебен об Украине и так далее. Но именно в этот день в Российском культурном центре в Вашингтоне решили отметить День семьи, любви и верности. Действительно, такой праздник есть. Его в свое время придумала Светлана Медведева, что называется, в пику Дню Святого Валентина. И вот Алексей отправился к Российскому культурному центру, чтобы спросить тех, кто шел на этот праздник, как они относятся к войне. Ну, а что было дальше, вот Алексей сейчас, наверное, сам расскажет.
Скажу сразу, что одна из гостей Российского культурного центра разбила нам микрофон. Я спросил у нее, знает ли она, что сегодня 500 дней войны в Украине, на что она ответила: «Мне наплевать». После чего она схватилась за микрофон, пыталась у меня его вырвать, вырвала в итоге, разбила об асфальт и потом ушла дальше на концерт. Российский культурный центр в Вашингтоне, он опубликовал фотографии с концерта, там видно, что там была выставка самоваров, выступление детского ансамбля. Надо сказать, что перед концертом мне удалось пообщаться с гостями, не все из них согласились говорить, но я спросил их об их отношении к агрессии Москвы против Киева, как они относятся к тому, что в результате вторжения России в Украину были убиты сотни детей, тысячи мирных жителей. Те ответы, которые мы получили, вы можете посмотреть у нас на сайте «Голос Америки», у нас в социальных сетях. Это видео очень широко разошлось по другим СМИ, но надо сказать, что надо сделать скидку на то, что, конечно, те гости, которые пришли в Российский культурный центр, к антивоенно настроенным россиянам их, по всей видимости, не отнесешь, поскольку эта организация, она связана с Россотрудничеством, с российским посольством, то есть можно было ожидать, что у них определенные взгляды. При этом, конечно, на что они рассчитывают, когда организуют такое вот торжественное мероприятие в центре страны, которое является оплотом поддержки Киева, при этом проводят его в 500 дней вторжения, когда люди оплакивают павших в результате агрессии России против Украины. Мне лично было тоже непонятно, и общение с гостями этого концерта, конечно, ясности не очень принесло.
А ты ожидал, что будет такая агрессивная реакция, по крайней мере, от одной из отвечавших на твои вопросы?
Честно говоря, нет, потому что мы подходили максимально корректно, потому что уже раньше были случаи, когда сотрудники охраны посольства препятствовали нам, когда мы пытались говорить с гостями, поэтому мы подходили и задавали им вопрос, что они думают о войне в Украине, и, собственно, большинство из людей, они либо отказывались от комментариев, кто-то говорил, что хочет, чтобы это поскорее закончилось, чаще всего они говорили, что это торжественный день, и на эту тему им совершенно не хочется разговаривать, но того, что нам разобьют микрофон, при том, что США является правовым государством, и это, в общем-то, довольно-таки серьезное действие в отношении журналистов, я, конечно, не ожидал. Но надо сказать, что одна из женщин, я спросил ее, поддерживает ли она войну, которую Россия ведет в Украине, она сказала, что она поддерживает семьи и любовь. А я спросил ее об отношении к разрушенным украинским семьям, ее это очень, по всей видимости, разозлило, и она стала громко спрашивать, спрашивать у охранников, а согласована ли наша акция, имея в виду тот опрос, который мы проводили у Российского культурного центра в Вашингтоне.
Ну, я могу тебе только поаплодировать за твою храбрость, потому что я могу себе представить, что это, конечно, очень неприятно задавать вот такие вопросы. Даже если не ожидать, что тебя там ударят и микрофон отберут, я думаю, что чувства были не самые приятные.
Спасибо, Ксения, но это очень важно показывать, конечно, точку зрения не только россиян, которые настроены против войны, но и людей, которые живут и работают в Вашингтоне с российским посольством. Очень важно и в интересах зрителей, конечно, было привести их мнение тоже.
Ну, теперь, я думаю, мы перейдем к нашей традиционной сводке, расскажем как раз о тех жертвах, которые, к сожалению, есть каждый день, этот список пополняется каждый день, вот о тех жертвах, о которых посетители Российского культурного центра так равнодушно молчали или говорили, что им вообще на это наплевать. За прошедшие сутки и ночью российские военные били по жилым кварталам 9 украинских областей, больше всего жертв среди мирного населения в Запорожье. Там россияне ударили управляемой авиабомбой по городу Орехову, в то время, когда в жилом квартале выдавали гуманитарную помощь. В результате 4 человека погибли, под завалами еще могут быть люди. Также зафиксировано 2 минометных обстрела Сумской области, 11 взрывов. В ночь на 10 июля ракетами был атакован и Николаев. Ну а на Кураховской тепловой электростанции, где 7 июля произошел обвал в цехе, 3 человека пострадали и 3 погибли. Под завалами найдены тела 2 пропавших работников. По предварительным данным, крыша обвалилась в результате многочисленных российских атак на предприятие, поскольку станция неоднократно подвергалась обстрелам. Но что касается украинского контрнаступления, за минувшую неделю с 3 по 9 июля силы обороны Украины освободили более 14 квадратных километров украинской территории, 10 квадратных километров на юге с небольшим и 4 квадратных километра на востоке страны. Такие цифры приводит заместитель министра обороны Украины Анна Малер.
Также журналисты «Медузы» и «Медиазоны» сегодня опубликовали новое исследование о количестве российских военных, погибших на фронте за 15 месяцев войны. По данным этого расследования, количество погибших россиян составило около 47 тысяч человек. Надо сказать, что это неофициальные данные, но вот для подсчета расследователи использовали данные реестра наследственных дел Федеральной нотариальной палаты и данные Росстата, то есть можно сделать вывод, что данные очень точные, хотя неизвестно, полные или нет. Многие эксперты считают, что количество погибших на самом деле больше. При этом в 2022 году было около 25 тысяч погибших, а 2023 года уже около 47 тысяч погибших. И, соответственно, по данным этого расследования, количество погибших, о которых говорят расследователи, оно в 3 раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане. Эта война длилась 10 лет. Это в 9 раз больше потерь российских федеральных войск в ходе первой чеченской военной кампании. И, конечно же, с учетом тех военных, которые были уволены со службы из-за тяжелых ранений, то российские потери, как предполагают журналисты, могут составлять минимум 125 тысяч человек. И в дополнение к тому, что я сказал ранее о том, что число погибших, вероятно, больше, в этот подсчет, который провели журналисты, не входят военнослужащие так называемых ДНР и ЛНР, а также лишь частично входят те, кто пропали без вести.
Кстати, пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова спросили, может ли он прокомментировать эти данные, и вот что он сказал. «Мы перестали мониторить издание «Медуза», поэтому не знаем, о каком материале идет речь», — сказал Песков. На вопрос, кажется ли ему такая цифра потерь соответствующей действительности, пресс-секретарь Путина ответил, что цифры потерь дает только Минобороны, и они единственные имеют такую прерогативу. Ну вот, а «Медуза» не читает.
Ну, Минобороны уже давно не объявляла никаких данных о российских потерях. И, собственно, исходя из тех данных, которые журналисты привели в ходе этого расследования, можно догадаться, почему. Ну, перейдем к международным новостям. Одной из главных новостей этой недели – конечно, является европейское турне президента Байдена и грядущий саммит НАТО, на котором будет обсуждаться присоединение Украины к Альянсу в будущем. Сегодня президент Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Понятно, что в повестке дня встречи Сунака и Байдена это прежде всего война в Украине, присоединение Украины к НАТО. Я напомню, что перед началом турне Байден заявил о том, что необходимо проявлять осторожность в отношении кампании по вступлению Украины в НАТО в разгар войны. В то же время его европейское турне началось через несколько дней после того, как Байден одобрил отправку в Украину американских кассетных боеприпасов. И Сунак ранее заявил, что решение США далось Вашингтону нелегко и по существу было навязано действиями России. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался саммит НАТО. По итогам этого разговора пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что собеседники обсудили прогресс контрнаступления Украины, а вот сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Сообщается, что Зеленский присоединится к инаугурационному заседанию Совета Украина-НАТО. Кроме того, Кулеба в своем твиттере написал, что страны НАТО готовы рассмотреть заявку Украины в ускоренном порядке, без утверждения плана действий по членству. Он приветствовал это решение, заявил, что оно сокращает путь Украины в НАТО и также заявил, что это лучший момент, чтобы предложить ясность в отношении приглашения Украины стать членом НАТО. Ну, как мы неоднократно рассказывали ранее в наших подкастах, не все члены НАТО готовы принять Украину в альянс на ближайшем саммите в Вильнюсе. Но, что важно, ряд стран НАТО допускают взятие на себя индивидуальных обязательств по помощи Украине в войне с Россией.
Кстати, о тех, кто колеблется по поводу своей позиции относительно пути Украины в НАТО. Вот сегодня издание Bild опубликовало внутренний документ немецкого правительства, которое подтверждает, что правительство канцлера Олафа Шольца блокирует решение в пользу Украины относительно ее пути в НАТО. Об этом Bild пишет со ссылкой на документ и на людей, знакомых с ходом переговоров. Участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе, и по информации издания, в то время как многие государства во главе с Францией, Британией и Польшей выступают за приглашение Украины, как только начнет действовать режим прекращения огня. До последних выходных Германия и США не поддерживали такой план. Зато Берлин и Вашингтон призвали придерживаться плана действий по членству, уже сформированного для Украины в 2008 году. Этот план предусматривает многочисленные шаги и условия, которые Киев должен выполнить, прежде чем получить приглашение в НАТО. Ну, кстати, в Кремле на фоне саммита снова грозят какой-то реакцией, акции ответные, заявляют о том, что вступление Украины в НАТО станет угрозой России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которого мы сегодня уже цитировали. По его словам, Киев якобы пытается оказывать давление на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность. Цитата: «Вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и твердой реакции», — сказал Песков. Но о какой именно реакции идет речь, он не уточнил.
Из Кремля пришла еще одна интересная, я бы даже сказал, абсурдная новость. Путин 29 июня, как выяснилось, встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и его полевыми командирами. Об этом также сообщил Песков. Ранее об этом писала французская газета «Либерасьон» со ссылкой на источники в западной разведке. И, по словам Пескова, во встрече принимали участие 35 человек. Длилась она 3 часа. Были все командиры отрядов ЧВК «Вагнер» и руководство компании, включая Пригожина. Песков подчеркнул, что стороны, я цитирую, «обсудили итоги мятежа, Путин дал оценку произошедшему, выслушал объяснения командиров и предложил предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. При этом Либерасьон ранее писала, что Пригожин встречался не только с Путиным, но также с главой Росгвардии Виктором Золотовым и главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. О других деталях встречи издание не сообщило, но вот интересно, встречался ли он с Суровикиным тоже, поскольку данных о местонахождении Суровикина по-прежнему не очень много.
Ну вот тут мы как раз перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». В ней сегодня несколько сообщений. Во-первых, двоих москвичей оштрафовали из-за скандирования националистических украинских лозунгов, это официальная формулировка, на концерте Дианы Арбениной. Об этом сообщает издание «Медиазона». Их признали виновными по протоколам о дискредитации армии, но вот какие именно лозунги они выкрикивали, не уточняется. Телеграм-канал «Осторожно, новости» ранее писал о том, что 8 июля на стадионе «Спартак», где проходил концерт Арбениной в честь юбилея группы «Ночные снайперы», певица спустилась со сцены во время исполнения песни «Ты дарила мне розы». Там зрители хотели ей подарить цветы, и вот сообщалось, что один из них передал ей лилии и сказал «Слава Украине». Ну, а главного редактора самого издания «Медиазона», которое мы все время цитируем в нашем подкасте, Сергея Смирнова, Бутырский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей. Главреда «Медиазона» признали виновным в отсутствии маркировки иностранного агента. Это уже второй штраф Смирнова по статье об иностранных агентах. Минюст включил его в список иноагентов еще в сентябре 2021 года.
И еще один показательный случай, демонстрирующий, насколько широко зашли репрессии против российского гражданского общества, произошел в Челябинске. Стало известно, что в городе Садко Челябинской области силовики возбудили уголовное дело против местной дворнички Гульнары Бахаревой. А после ее постов ВКонтакте по итогам ударов по Крымскому мосту женщина написала, что Крымский мост – это военный стратегический объект. Через мост каждодневно переправляются сотни тонн военных грузов, поэтому это законная военная цель. В этих словах лингвисты и эксперты, нанятые силовиками, усмотрели признаки оправдания терроризма. Сообщается, что 5 июля у Бахаревой прошел обыск. Как сообщает ОВД-инфо, в ходе обыска у нее изъяли мобильный телефон. Сейчас, на данный момент, ей уже предъявили обвинения, и она находится под подпиской о невыезде. Также сегодня стало известно о другом случае репрессии, на этот раз в отношении политика и преподавателя Михаила Лобанова. Его ранее уволили из МГУ после того, как его объявили иностранным агентом. Об этом сам Лобанов сообщил в телеграм-канале. Надо сказать, что он довольно-таки известный активист, политик. В 2021 году баллотировался в Государственную Думу. При этом он писал, что ранее от него лично ректор МГУ Садовничий требовал уволиться по собственному желанию. Ну, формальным основанием стал запрет на преподавательскую деятельность для иноагентов. Это произошло после того, как в 2022 году изменили российское законодательство. Сам Лобанов заявил, что он принял решение уехать из России, что следующий шаг в его отношении – это уголовное дело и СИЗО. Я напомню, что в декабре 2022 и мае 2023 года у Лобанова прошли обыски, как у свидетеля по делу против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, который сейчас живет в Украине и активно выступает против войны и выступает за вооруженное сопротивление против кремлевского режима.
Ну и в заключение, как всегда, информация, которая дает надежду и хоть немного поднимает настроение в эти дни. 9-летний мальчик из Украины собрал более 2,5 миллионов гривен на нужды вооруженных сил Украины. Мальчика зовут Юрий Напора, и он уже целый год ездит по Львовской области и исполняет на улицах патриотические песни. Его уже многие там знают, он дает вот такие благотворительные концерты, люди жертвуют деньги, он путешествует со своим папой. И вот за год он собрал 2,5 миллиона гривен. На эти деньги купили уже квадрокоптеры, телевизоры, амуницию, запчасти и так далее. Много всего. В общем, он это все переводит вооруженным силам Украины.
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. С вами были Алексей Горбачев и Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. И до встречи завтра!